тут вам, не здесь.
Все, то есть все, что нужно знать о венгерском бизнесе. 5 часов ешь, танцуешь, пьешь, потом выносят торт, ты опять танцуешь, пьешь, а потом, друзья, это еще и не конец. Тебя облили водой, а ты еще должен сказать спасибо и дать шоколадку.
Какая компания так позволяет легко за 2 дня находить мужей и посылает девчонок-невест в Венгрию?
Здесь живет знаменитый продюсер из порнографического мира, его зовут Пьер, либо Пьеро, как-то так. Да, если вы хотите тур с кайфменом по Будапешту, то это ко мне. Женщина, гори в аду!
Привет, друзья! С вами Яна Каширина и подкаст про миграцию «Тут вам не здесь». К этому выпуску я уже поговорила с людьми, которые переехали по работе, по учебе, потому что подвернулась возможность из-за мечты детства, по большой любви. И иногда мне жаль, что это подкаст, а не видеоформат. Потому что, во-первых, у героев бывает чрезвычайно говорящая мимика, порой она иллюстрирует ответ лучше всяких слов. А во-вторых, так уж вышло, что все мои гости очень красивые люди. Я всегда оставляю в описании их соцсети, так что вы можете не только слинковать голос с образом, но и просто посмотреть, как много в мире красивых, интересных людей. Героиню моего сегодняшнего подкаста зовут Алина Велкий. Такая благозвучная фамилия досталась ей в замужестве, в довесок к эмиграции в Будапешт. Алина не просто яркая девушка, она ведущая мероприятия с невероятно активной жизненной позицией. Даже не представляю, как такой активный человек с наработанной клиентской базой в России все бросил и уехал в малознакомую страну за любимым. Ну, собственно, и гадать не буду. Буду спрашивать.
Алина, привет! Как здороваются по-венгерски?
Привет! Вариантов много. Венгерский язык один из самых слаженных в Европе, но мы можем начать с самого простого «сия». «Сия» — просто «привет». Есть много вариантов, если вас много, с кем я здороваюсь. Можно сказать «сия сток». А если я вас не очень знаю, то можно пожелать хорошего дня, сказать «добрый день», как по-русски. Это будет «йонапот».
В начале каждого подкаста я всегда прошу каждого героя рассказать вкратце свою историю. Такая справочная информация. Кто ты, сколько тебе, как давно живешь в Венгрии, собственно говоря. Welcome, начинай.
Мне 29 лет. Я из города Обнинск оригинально. Живу в Венгрии уже почти 5 лет. 5 лет будет в мае. Переехала сюда, потому что встретила своего мужа. Он венгр, так получилось. Моя оригинальная фамилия Кособокова. А моя фамилия по мужу Велкей. Никогда не ставила перед собой такую цель, чтобы куда-то переехать, и для меня это было сложным решением. Но в итоге, так как мой муж не говорит по-русски, а я говорю по-английски, мы поняли, что чисто практически мне будет легче найти работу и устроиться с английским в Венгрии, чем ему с английским в России, естественно. Поэтому, да, пришлось мне паковаться.
Так, ну ты уже рассекретила, что ты в Венгрии по замужеству, поэтому теперь я тебя прошу рассказать свою историю знакомства с мужем.
Легко. Я работала в большой международной компании в России, и меня отправили в Венгрию на конференцию, буквально на 2 дня. За эти 2 дня я успела познакомиться с будущим мужем. Конечно же, так не планировала. Мы просто познакомились, и все. Я уехала обратно. А потом он меня добавил на Фейсбуке, и мы как-то так совершенно легко общались. Я ему понравилась, я запомнилась ему. И он, надо сказать, был ответственный за мой приезд. То есть он видел мои документы заранее, он там помогал мне с визой и так далее. И, видимо, так я ему понравилась на фото в паспорте, что он не устоял и решил продолжить общение со мной после уже моей командировки. И мы очень долго и много общались онлайн. И потом начали ездить друг к другу уже не по командировочным, а по личным делам. И все, и в какой-то момент стало понятно, что надо как-то уже переходить на более серьезный уровень отношений, и поэтому стали думать, кто будет куда переезжать. И выбор пал на меня.
Угу. А секрет, какая компания так позволяет легко за 2 дня находить мужей и посылает девчонок-невест в Венгрию?
Нет, не секрет, это компания Samsung. Я там работала в специальном подотделе отдела кадров, и в принципе, как и всю свою жизнь, отвечала за массу затейнические мероприятия. Поэтому, да, и мой тогда будущий муж работал в таком же отделе, но в Венгрии. Так мы просто пересеклись, скажем так.
Когда ты начала понимать, что тебе действительно надо будет проститься со своим городом, и как ты это вообще пережила, перенесла?
Ну, я человек, скажем так, в какой-то степени творческий, поэтому большинство моих друзей, они даже не удивились. Чего? Выходишь замуж за Венгрию, приезжаешь в Венгрию? А-ха-ха, понятно, Кособокова, адьё. В целом, так же и было принято решение, потому что здесь еще нужно понимать, что Венгрия — это там не Соединенные Штаты Америки, это не Южная Корея, которая так далеко, и туда далеко добраться и так далее. Будапешт всего 2 часа самолетом от Москвы, плюс Венгрия принадлежала к лагерю советских стран в прошлые времена. Поэтому, в принципе, на уровне менталитета даже не так далеко, и я подумала, что я особо ничего не теряю, потому что если будет совсем плохо, и мы вдруг не заживем радостно и счастливо, я же могу сесть на самолет, пролететь 2 часа обратно в Москву, и все, по сути. Конечно, это было большое решение, я очень волновалась, и как бы не сказать, что я прям одним днем решила, я проанализировала ситуацию, но я просто в какой-то момент подумала, что я всегда смогу вернуться, мои друзья, моя семья, мой Обнинск или Москва никуда от меня не денутся, и я всегда найду себе работу по возвращении даже через несколько лет. Поэтому я решила попробовать, и, как показывает практика сейчас, ни разу не пожалела о своем решении.
Рассказывай, как происходил сам переезд. Понятно, что как бы просто слетать — это 2 часа на самолете, но все-таки переезжать жить — это совершенно отдельная процедура. Рассказывай.
Мы решили, что чтобы сильно не углубляться в бюрократию, нам надо пожениться. То, что называется воссоединение семьи, тебе дают временное разрешение на проживание автоматически, как супруги гражданина Венгрии. Поэтому я спаковала чемоданы и поехала по туристической визе. Я переехала в начале мая. В июне мы поженились, и вот в июне мы подали документы на то, что, мол, ребята, разрешите, пожалуйста, мне тут остаться, раз уж у нас тут такое воссоединение семьи. Поэтому единственное, что с бюрократией в Венгрии довольно сложно, так же, как и в России, поэтому сбор документов, подача документов, все было сложно, долго, ничего не понятно даже венграм на венгерском. В общем, стандартно приходилось доказывать, что ты не верблюд, что, пожалуйста, можно, я вот нормальный человек, я тут плачу налоги, хочу работать, возьмите меня, пожалуйста. А если говорить там про упаковку чемоданов, то я сильно ответственно к этому не подходила. У меня пианино нету, рояля. Поэтому мне нужен был ноутбук, документы и одежда. Уложилась в один большой чемодан. Наверное, я, как любая девочка, набрала чуть больше вещей, чем вообще-то надо было. Сейчас уже годы спустя я, наверное, жизнь в Европе меня развивает в этом смысле. Я учусь не переупотреблять и не набирать и не покупать много вещей.
Какое тебе давали самое смешное и самое ценное напутствие твои друзья и близкие?
У меня есть друг в Обнинске, который переехал в Россию из Бразилии. То есть он бразилец. И, естественно, он был первый человек, к которому я отправилась за советом, потому что уж кто, как не он, знает, что такое переезд. Я у него спросила: дружище, скажи мне, вот что тебе помогает адаптироваться в России? Посоветуй мне, как вот начинающему иммигранту. И он мне сказал только одно слово: принимай. И на самом деле более ценный совет очень сложно дать. Действительно, нужно быть готовым к тому, что в другой стране все будет другое, будет не так, как ты привык, и это нормально. Это надо научиться принимать, любить и не ожидать, что что-то будет так, как до этого было в твоей жизни.
А смешные были?
Мой тренер футбольной команды, в которой я занималась, команда «Вианна», может быть, кто-то слышал такую обнинскую, мой любимый Валентин Николаевич сказал мне, что я должна показать суперкласс Роналдо Венгрии. Это наша бесконечная шутка насчет того, что я очень поздно начала заниматься футболом и пожизненно начинающий игрок, но у меня вечно имидж такой, как будто Роналдо вообще отдыхает просто рядом с моими фитами.
Мечта сбивается. Я попросила Алину рассказать, как она себе представляла жизнь после переезда. Вышло ли так на самом деле и что сыграло на контрасте с прежними привычными вещами?
Если мы говорим о нашей жизни в Будапеште, то я сразу заметила, что в Будапеште сильно удобно построен транспорт. То есть, если мы сравниваем с Москвой, в которой, например, куда бы вам не надо было примерно час в один конец нужно закладывать, да, то в Будапеште все сильно ближе, даже при условии, что вам надо будет сменить метро, автобус, трамвай, вы уложитесь за минут 30, даже если вы там с одного конца в другой конец города едете, это просто потрясающе, я до сих пор получаю от этого удовольствие. То есть у меня до сих пор я приезжаю кое-куда пораньше, по еще своим московским установкам в голове, такая смотрю, 7 станций метро, ну это там минут 40 туда-сюда, вот, и в итоге приезжаю за 20 минут раньше и такая, ну да, это Будапешт, он все-таки сильно меньше, и это очень удобно. И если мы говорим в целом о жизни за границей, реальность все-таки сильно интереснее и круче, потому что я поняла, что каждому человеку, вне зависимости от того, из какой страны он сам приходится, ему нужно пожить хотя бы полгода за границей. Мне кажется, это просто нереальный опыт вообще посмотреть на вещи совершенно с другой позиции, с другой стороны. Это грандиозно.
Я тоже, на самом деле, считаю, что чем больше люди путешествуют либо живут в других местах, тем меньше войн, конфликтов и так далее. Я практически в этом убеждена, потому что чем больше ты ездишь, тем больше ты понимаешь, что люди везде одинаковые, проблемы у всех одинаковые, и вообще нам нечего делить. Вспомни свою первую неделю.
Изначально мы жили в доме с родителями мужа, потому что он вообще не из Будапешта, он из маленького города Ясберинь. И нас как бы мы сначала решили так, что я перееду, мы организуем мне документы, чтобы я могла работать. И как только я уже найду работу, мы сможем переехать в Будапешт и уже жить отдельно. Как бы у них площадь дома позволяла вместить меня в том числе, поэтому первая неделя была интересная в плане коммуникации, потому что я не говорю по-венгерски, родители моего мужа не говорят по-английски, поэтому танцами, шутками, прибаутками мы понимали друг друга как могли, готовили вместе, и это была такая, мне кажется, семейная неделя командообразования. А если в целом говорить о стране, наверное, самая моя любимая традиция, которую я обожаю рассказывать, это то, что на венгерских свадьбах подают голубцы, то есть сначала торт, а потом еще на посошок голубцы. В металлическом таком контейнере, который часто с огнем под ним, то есть чтобы они были горячие, свежие. Это все выносят в полночь торжественно официанты, и люди подходят, накладывают себе голубцы, сверху сметану. Ты до этого 5 часов ешь, танцуешь, пьешь, потом выносят торт, ты опять танцуешь, пьешь, а потом, друзья, это еще и не конец.
Шлифанем голубцами, да. А в чем смысл этой традиции?
Вообще, Венгрии, вообще все смыслы традиции, они насчет поесть, мне кажется.
Каково это встречаться с венгром и быть женой венгра?
Я общаюсь много с русскоязычными девчонками, которые кто-то сюда переехал, встретил венгра, кто-то так же, как и я, там, как-то познакомились с девушкой, вышла замуж за венгра, и у всех совершенно полярные отзывы о венграх, и я думаю, что это в первую очередь зависит от ожиданий самой девушки, читая невесты, потому что русские девушки, они все-таки привыкли к особому отношению к себе и такому особому ухаживанию со стороны мужчин. Я бы сказала, что по моим наблюдениям венгры сильно проще относятся к человеку как к женщине, то есть там подать пальто, налить вино, это ты, дорогая моя, сама там разберешься и найдешь. Но при этом ощущается такая какая-то более практичная, что ли, забота. То есть, что меня удивляло в моем муже еще, когда он был молодым человеком, он у меня мог в течение дня спросить, а что ты обедала сегодня? Я так думаю, какая тебе разница, что я сегодня обедала? Ну там, ну что-то там суп, там рис с курицей, начинаешь вспоминать, и такое немножко в шоке. А он говорит, ну тебе хватило, ты хорошо вообще ешь. То есть вот человек заботится вот так.
У тебя не возникало подозрения, что он боится, что ты наоборот много жрешь?
Нет, нет, точно нет, потому что он иногда спрашивал, и всего-то ешь нормально. Мне нравятся венгры своим практичным подходом. Они, может быть, к девушкам не так относятся, как многие девушки ожидают, что они принцессы. Но с другой стороны, мое мнение всегда учитывается не свысока, типа что там женщина может понимать. А мое мнение всегда спрашивается, оно всегда на счету. Да, а женой венгра. Ну, на самом деле, опять же, я считаю индивидуально, но в нашем случае мы довольно-таки разные люди, которые сошлись в какой-то непонятной, мистической вообще истории. И первое время нам было очень тяжело друг с другом ужиться. При этом надо отметить, что на бытовом плане вообще все прекрасно. То есть мой муж никогда там на меня не скидывал, не знаю, бытовые недуги, и мы как-то вместе занимались бытом. А вот в плане каком-то философском, что ли, или в плане интересов, мы вообще полярно разные люди, у нас разные абсолютно интересы. Если мы берем политику, если мы берем искусство, философию, книги, неважно, мы будем вообще всегда спорить, и нам всегда будут нравиться разные вещи. Вот только, наверное, по фильмам мы сходимся. И первый год мы вообще, конечно, бодались, и как могли, ругались, и как-то выясняли отношения по поводу и без. А потом произошло какое-то волшебство, видимо, мы научились друг с другом общаться, поняли, кто в чем хорош. И мне кажется, что мы проделали грандиозную работу, и сейчас нам сильно лучше друг с другом.
Я почти у всех гостей спрашивала про самый веселый и самый страшный случай после переезда. И ответы всегда непредсказуемые, очень разные. Колись, что было у тебя?
Наверное, самые веселые случаи связаны все-таки со мной и моим знанием, в кавычках, венгерского языка. Потому что венгерский язык, важно понимать, что Венгрия географически находится в центре Европы. Вокруг нее страны, объединенные похожими языками, то есть с одной стороны славянские языки, с другой стороны романские, германские языки, а Венгрия, она такая вот вся своя необычная, прямо в центре Европы, и венгерский относится к финно-угорской группе языков. То есть если вообще не похожи ни с кем из соседей, и именно поэтому это очень сложный язык, потому что логика языка, грамматика языка совершенно другая. Как только мы переехали, у меня было пару историй с почтальоном, и я была дома, все работали, а я вот как раз ждала документы и занималась домохозяйством. И звонок в дверь за калиткой стоит почтальон, при нем велосипед, которого мне не видно, потому что велосипед за забором. Это велосипед, гружен этими посылками, конвертами и всем таким. И он мне говорит: я вам привез посылку, вы, пожалуйста, не открывайте ворота, потому что я здесь припарковал велосипед. Я с широкой улыбкой на лице открываю ворота, и вот в этот момент, когда я натягиваю ворота на себя, я понимаю, до меня доходит перевод слов, которые он мне только что сказал. Естественно, его велосипед падает, все рассыпается в радиусе 100 метров, он на меня смотрит, а я же ему еще по-венгерски сказала: «Йонапот», «Доброго дня», и то есть он даже не понял, что я иностранка. Естественно, он начал быстро со мной говорить, и он на меня смотрит просто: «Женщина, гори в аду», а я такая, я только и могу ему сказать, что «Бочанат», «Извините», больше других слов у меня нету вообще венгерской в голове, я начинаю это все собирать. Ну, в общем, потрясающе. А если говорить про странные случаи в Будапеште, то самый мой любимый – это когда ко мне приехала мама, мы с ней гуляли по туристическому центру города, и один американец решил со мной познакомиться. И я ему говорю, мол, дружище, извини, типа, давай, до свидания. Вот. И он смотрит на мою маму, которая очень молодо выглядит, она еще такая стройная у меня, вся такая ЗОЖ. Вот. И он на нее смотрит, смотрит на меня, а я его так конкретно послала, типа, все, мне неинтересно, до свидания, хорошего дня. И он смотрит на меня и на мою маму и говорит: relationship, типа, вы в отношениях? Я такая: что?
Жиза. Ну, а теперь давай за жизнь. Я точно знаю, что у тебя классная работа. Насколько сложно лично тебе было ее найти, и как вообще это сделать иммигранту?
Когда я жила в России, у меня всегда было две работы. Я работала как бы в офисе, хоть и массовиком-затейником, но у меня была такая постоянная работа. И параллельно я вела мероприятия, организовывала мероприятия. В общем, все такое творческое, ведущее, и все, что связано, самое важное, с говорением. И, конечно, когда я переехала в другую страну, это стало самой главной проблемой. Это недостижимый уровень, чтобы так работать на венгерском, как я работала на русском. Поэтому я решила, что для начала мне нужно найти любую работу. Достала свой диплом экономического факультета и решила, что пора в бой искать офисную работу. И план был такой, что если я не нахожу офисную работу там в течение 1-2 месяцев, то я нахожу любую тогда работу, официантом и так далее, потому что без работы я, конечно, не умею. И буквально за месяц я нашла работу, на которую я работаю по сей день в офисе. Это американская компания Viacom. Это большая корпорация. В нее входит Paramount Pictures, в нее входит Nickelodeon, MTV. В общем, такой прям супер-медиа-гигант. И я очень удачно пришлась ко двору, потому что я говорю по-русски, и у них есть большое отделение в России. Им нужен был человек, который говорит по-русски. И отдел у меня тоже довольно смешанный с венгры с разными иностранцами. Там у нас есть девочка, которая работает. Она из Туниса, я из России, есть еще один парень из Украины. С нами на связи девушка из Буэнос-Айреса. Самое главное — составить правильное резюме, понять, что ты ищешь, и понять, какие у тебя самые главные черты, которые могут подойти под то, что ты ищешь. Поэтому особой какой-то венгерской специфики я не заметила. Но параллельно уже потом я стала развивать ивент-индустрию, и вот в ивент-индустрии, конечно, полно венгерской специфики, так как здесь все сильно заранее, сильно медленнее, и первое время я просто не понимала, что происходит, как можно так работать, почему здесь вообще у кого-то есть деньги. Сейчас я уже поняла, как это все работает. Вот пример. Если в Венгрии парень делает предложение девушке, она ему говорит «да», то свадьба будет минимум через год. Они говорят: ага, значит, в следующем году мы женимся, значит, нам нужно забронировать ресторан. И вот ты звонишь в ресторан, а он уже в том году уже весь забронирован, отправляешь имейл и какой-нибудь там, а-ля, у нас 100 человек, мы хотим супер банкет, и какой-нибудь ресторан может не отвечать несколько дней. Я первое время вообще не понимала, что происходит, почему мне не отвечают. Ну, они там пока переварят. То есть все сильно замедлено в сравнении с московскими темпами. Есть другой опыт. Это моей знакомой девушки, которая сюда переехала из Москвы. Она решила открыть интернет-магазин и нашла список венгерских поставщиков. И звонит им и говорит: ребята, я хочу реализовывать товар, который есть у вас, я буду покупать у вас много партиями, чтобы продавать у себя в интернет-магазине. И ей магазин говорит: а нам не нужно больше заказов, у нас достаточно. Она подумала, что какой-то сумасшедший попался, ха-ха-ха, спасибо, до свидания. Звонит следующему, и он говорит: а у нас уже достаточно заказчиков, нам больше не нужно. Все, то есть все, что нужно знать о венгерском бизнесе.
А теперь мы все-таки поговорим о венгерском языке. Насколько он все-таки сложный? Есть ли у тебя какой-то инструмент сравнения с тем же английским, например, потому что на английском ты владеешь? Где он применяется? Нужен ли он в жизни и в работе на самом деле? И как ты его учила и учишь? Какой у тебя уровень?
Ничего общего с английским или даже с русским, я бы сказала, это не имеет. Надо понимать, что в венгерском языке больше 25 падежей. Грамматика, да, потрясающая, вообще очень впечатляет. И кроме как много учиться и много практиковаться, и долго это делать, а другой вообще возможности заговорить на этом языке совершенно нет ни у кого, просто без шансов. Если вы берете слово «стол» по-русски, вы хотите сказать, что кто-то подошел к столу, вы возьмете, добавите окончание и предлог. Вот. А в венгерском языке это все превратится в одно длинное слово. Вы берете слово «стол», добавляете «у» в конце, потом предлог, который вам нужен, например, «ка», вы добавляете опять в конец слова, и у вас получаются такие супер длинные страшные слова, которые могут выразить собой целое предложение. То есть, например, по-венгерски сказать «я тебя люблю» можно одним словом «сэрэтлэк». Здесь суффикс «лэк» говорит тебе о том, что мое отношение «я» — «тебя». Это сильно ставит палки в колеса людям, у которых логика русского или английского языка в голове. Я учила язык с репетитором сначала, потом в Будапеште я пошла в школу и занималась 3 раза в неделю. Где-то 2 года я занималась в школе, и у меня такой уровень... Ну, не знаю, вот приезжего таджика в Москве, наверное. Я не боюсь делать ошибок, я леплю слова, как умею, там, эти суффиксы, очень творчески к этому отношусь. Но это же венгры, это же их, да, проблема понять, что я говорю. Через полгода раз ты заметил, что, ого, я уже красивее говорю, я уже смотрю телевизор, я уже могу написать письмо и не бояться, что оно очень грубо звучит. Мой муж пытался учить русский, пока забросил, но он слушает много русской музыки, и он очень много слов именно из... русскоязычных песен хватает порой таких слов, к которым я не готова. Например, недавно он ни с того ни с сего спросил у меня: а что такое кайфмен?
На что похож венгерский дом изнутри, современный и традиционный, если ты в таких была?
Скорее, интерьер будет скромный, но с какой-нибудь архитектурной изюминкой. То есть я бы сказала, что это все-таки люди со вкусом, и они заранее планируют именно архитектурно, как будет выглядеть их дом. Часто большие квартиры с высокими потолками в центре Будапешта делят на два уровня, и появляется второй уровень, то, что они называют галереей, на котором часто располагается, например, кровать и книги, что-нибудь такое. У нас есть барная стойка, и обязательный элемент любой барной стойки в Будапеште — у нас есть отверстие для бутылок с вином. Без этого Венгрии никуда. Венгрия — это винная страна, и современная Венгрия очень развивает свой имидж в этом направлении. Вообще, как мы говорим, что Москва не Россия, так и Будапешт не Венгрия. Будапешт можно назвать мегаполисом, и там в основном люди живут в квартирах, то в Венгрии в основном люди живут в частных домах. И очень много людей, даже состоятельных людей, они все равно добавляют какой-то такой деревенский стиль в интерьер, который вокруг них. Венгры очень сильно берегут свои традиции, у них постоянно проходят фольклорные фестивали, они отдают своих детей на кружки по народным танцам, песням и так далее. У них есть знаменитые стили вышивки, например, ну, как у нас есть, да, например, вышивка гладью из разных регионов, так и в Венгрии в разных регионах тоже есть свой стиль вышивки, и вы чаще всего увидите это в интерьерах даже современных домов. Здесь есть сайт и приложение, что-то типа Циана, или Авито, такие же способы, как и везде. Если вы иностранец, иностранцы часто ищут жилье на Фейсбуке, но мне почему-то кажется, что на Фейсбуке несколько дороже. Видимо, идет как раз-таки расчет на приезжих людей, мне кажется. Я пользуюсь местными приложениями, и, как правило, так же, как и в Москве, если что-то появляется хорошее по качеству и цене, уходит за 1-2 дня.
Я была в Венгрии несколько раз, даже, наверное, много раз. Я знаю, как там все устроено с едой, и что невозможно уехать оттуда в том же весе, в котором ты приехал. Что конкретно ты распробовала из местной кухни и что можешь рекомендовать от себя?
Ну да, я такой спойлер. Венгерская кухня, я ее называю мясо с мясом, с жиром, с беконом. Мне кажется, это прям вообще 100% про Венгрию. И, конечно, они везде добавляют специю паприка, которая тоже, можно сказать, символ Венгрии. Это, да, обычный перец, которые они выращивают. Что я люблю в Венгрии? Я обожаю их традиционные булочки, которые называются погача. Погача — это такие маленькие булочки, они подаются с сыром, они продаются везде, и их часто подают под какой-то алкоголь. То есть это именно такие мини-булочки на закуску. Я их очень люблю, они бывают даже с творожной начинкой. Мне именно нравится то, что они небольшие, то есть я могу взять там две, выпить кофе, и буду очень радостной. Конечно же, я обожаю киртушкалач, который многие также могли увидеть в Праге. То есть это тесто, которое обматывается вокруг такой деревянной штуки, тесто обволакивают в сахаре и жарят на открытом огне. Это потрясающая история, особенно если декабрь, особенно если рождественские ярмарки, и с глинтвейном это просто лучшая еда на свете. Еще венгры очень много готовят с творогом, и у них есть, называется турогомбоц, такие дословно творожный шарик. Что-то типа сырников, только они не жарят, а варят. Тоже очень вкусно. Ну и, конечно, для меня Венгрия — это гусиная печень, потому что очень важно знать, что Венгрия не менее, чем Франция, родина фуагра. Поэтому, дорогие друзья, если вы в Будапеште, то вот здесь у нас супер потрясающая гусиная печень. Вы можете заказать ее в дорогом ресторане, вы можете купить ее в баночке. Одна баночка стоит порядка 1000 рублей. Но оно того стоит, особенно если вы намажете это на тост, добавите луковое варенье и запьете венгерским вином, рай на земле вам обеспечен.
Луковое варенье. Поподробнее про луковое варенье.
Фиолетовый лук, короче. У него есть нормальное название, но в общем он фиолетовый. В общем, из этого лука венгры готовят варенье, добавляют немного вина, бальзамического уксуса, это все вместе обжаривают, естественно, с сахаром и медом. Оно такое специфического вкуса, то есть оно сладкое, но с остринкой, и поэтому очень хорошо миксуется с этой вот нежной печенью.
Я знаю еще с маминых рассказов о советском прошлом про такайское вино, и более того, я его пробовала, и самое вкусное, что я пробовала, это, по-моему, был какой-то айс-вайн, из прям позднего-позднего винограда ледяное вино. Вот это было вот просто белиссимо. А у тебя какие советы, как уже венгерки?
Многие мои венгерские друзья сильно гурманы по вину, мне повезло. Поэтому я уже разобралась прямо на уровне регионов. Во-первых, такая-то провинция Венгрии. Откуда выходит самое знаменитое венгерское вино? Как ты сказала, то, которое делают уже практически замерзшего на ветвях винограда, и оно получается такое суперсахарное. Ну, в Такая также есть и сухие вина, очень много разных типов вина. Я очень люблю вино из города Эгер. Это более северный регион, и там есть знаменитое вино, которое называется «Эгерская бычья кровь». Такое оно красное, такое оно плотное, обожаю это вино. Сейчас Венгрия очень сильно инвестирует именно в винную сферу, и очень много прямо потрясающих мест открывается. То есть не просто погреб, куда вы можете приехать, попробовать вино, посмотреть, как его производят, но вокруг этого погреба строят большую инфраструктуру, строят красивую гостиницу, строят купальни, рестораны и так далее. Поэтому прям вот винный туризм очень-очень развивается. Конечно же, на юге Венгрии есть знаменитое озеро Балатон. Оно самое большое в Европе по размеру. Там есть регион Билани, например. Оттуда выходит прекрасное белое вино. И даже в Будапеште, рядом, около Будапешта, есть город Этек. Это прям буквально 20 километров от столицы на юг, и там производят шампанское и легкие белые вина. Если это кофейня, и вы туда придете, даже там можно всегда найти что-нибудь с ликером.
Я думала, ты сейчас скажешь, даже если это детский сад, то немножко, но можно.
Я бы не удивилась, если честно. Знаю, как венгры вообще любят тусоваться, и сколько они пьют на тусовках, я бы не удивилась.
Ладно, закроем страничку венгерского сомелье. Что за люди сейчас тебя окружают, в целом твой круг, какой он, и какой твой типичный день в Будапеште?
Все-таки Будапешт супер-супер многокультурный город, и ты здесь постоянно с кем-то на разных вечеринках пересекаешься. Но если мы говорим о близком окружении, то в большинстве своем оно все-таки венгерское, в моем случае. До этого года я очень много работала с туристами, то есть я была гидом, но не историческим, то есть я не очень могу хорошо рассказать про архитектуру, не очень полно, но я могу хорошо рассказать про то, где поесть, куда сходить, где потанцевать, как, куда добраться и так далее. То есть я такой light edition гид.
Вот своему мужу расскажи, что ты кайфмен.
Да, кайфмен. Да, если вы хотите тур с кайфменом по Будапешту, то это ко мне. Я обещаю много вина и много красивостей. Сейчас в этом году мой день начинается с кофе, но важный момент. Все-таки, если бы я планировала свой идеальный день без работы, то я бы пошла бы с подругами все-таки завтракать куда-то в кафе, потому что здесь потрясающие завтраки, и несмотря на то, что часто рестораны в воскресенье закрываются раньше нормального времени, скажем так, а-ля в 6 вечера. Утром они открыты рано, и можно прям рано прийти и получить потрясающий завтрак, и вообще можно потом целый день не есть после этого завтрака. Еще в Будапеште хороший кофе. Венгры очень любят кофе, совершенно воротят лицом, когда видят, что я пью американо и добавляю горячую воду в эспрессо. Они такие: «Господи, что ты делаешь? Остановись!» Сами венгры, если спешат на работу в нормальное время, скажем так, то они, как правило, покупают выпечку в каком-нибудь хорошем вкусном магазине по пути на работу и завтракают на работе выпечкой и кофе. Венгры, как правило, работают с 8-9 часов утра и до 5-6 часов вечера. Здесь не любят переработки, не любят оставаться на работе, потому что у венгров есть святой код в их менталитете – это семья. То есть тебя в конце рабочего дня обязаны отпустить домой, потому что у тебя есть семья. На выходных, если ты живешь в столице и ты не столичный человек, ты обязательно поедешь повидать родственников в свой город или деревню. Это очень важно. Поэтому вечером, как правило, занимаются спортом, все катаются супер на велосипедах, это обязательно, все бегают марафоны, либо идут в фитнес-клубы и так далее. Совсем уже вечером, если это теплое время года, то это вино, терраса, друзья, танцы. Либо какое-нибудь культурное мероприятие. Здесь часто проходят презентации книг, фотовыставки, открытие такого художника, открытие сякого художника. Такой лайфхак всем, кто приедет в Будапешт. Если вы говорите по-английски, обязательно зайдите в Facebook Events, посмотрите на Фейсбуке мероприятия. Возможно, вы вообще попадете на мероприятие, которое будет сильно интереснее, чем любой тур. Самое важное, что еще также стоит знать про Венгрию, и это то, что это страна фестивалей. Здесь проходит ежегодно один из самых больших фестивалей в Европе, фестиваль Зигет, говорят по-русски, по-венгерски правильно говорить Сигет. В переводе это значит остров. Это остров, который находится уже чуть-чуть на окраине Будапешта, окруженный рекой Дунай, большой остров, на нем проходит фестиваль, он идет целую неделю, и туда приглашают суперзвезд вообще мирового масштаба, и это самое многолюдное событие в Венгрии, которое проходит ежегодно. Также есть другие знаменитые фестивали. Штранд-фестиваль. Штранд переводится «пляж». По названию вы можете понять, что фестиваль проходит на пляже. Есть Балатон-саунд, самый известный электромузыкальный фестиваль в Венгрии. Про традиции. Самая интересная традиция, которую я до этого нигде не видела, это традиция Венгрии на Пасху. Молодые люди обливают девушек холодной водой.
Это же Иван Купала.
Фактически. Есть небольшая разница. Девушки поют песни, молодые люди поют песни, молодые люди подходят к девушкам, напевая какую-нибудь народную песню, и читают им стишок, девушки должны ответить, и дальше молодые люди выливают на девушек ведро воды. С давних языческих времен, мне кажется, эта традиция вообще берет свое начало. Знак того, что пришла весна, и девушки, как цветок, должны быть политы водой, расцвести и начать свою замужнюю жизнь в скором времени, потому что так делают в основном с незамужними девушками. Вот. А с годами эту традицию немножко смягчили, и в 19 веке, когда дамы при дворе было как-то негоже обливать их холодной водой, на них поливали парфюм. И вот в современном уже варианте Венгрии это зависит от доброты ваших родственников. Могут облить водой, а могут облить парфюмом. Взамен необходимо выдать молодому человеку, который тебя обливает, шоколадное яйцо или другую сладость. Такая вот история. Тебя облили водой, а ты еще должен сказать спасибо и дать шоколадку.
Вопрос, который интересует всех слушателей и всегда. Это вопрос экономики жизни в другой стране. На что традиционно копят, на что традиционно тратится, и сколько вообще денег можно в долларовом, можно в рублевом эквиваленте нужно, чтобы нормально, комфортно, но не с шиком жить в семье в Будапеште.
Копит на жилье, чтобы обзавестись своим домом, своей квартирой. На это, как правило, венгры берут кредит, ипотеку, и все мысли о том, чтобы было всем комфортно жить, не вместе с родителями и так далее. Если вы живете в Будапеште и вы снимаете жилье, то примерно, мне кажется, что комфортный уровень жизни вы сможете себе обеспечить, если вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ну, то есть, если вас двое, по 2000 на семью, если у вас маленький ребенок, я думаю, тоже нормально. Без шика, без особых путешествий, но будет комфортная жизнь, там можно будет себе позволить выходные точно.
Вы копите на квартиру или вы, в принципе, живете в съемной и все норм?
Не-не, мы тоже копим. Мы вот консервативные люди, нам бы хотелось все-таки владеть какими-то метрами, и мы на самом деле сейчас в раздумьях, стоит ли нам купить дом, но где-то подальше от города и приезжать на машине, либо стоит быть скромнее, купить квартиру, но непосредственно находиться в городе.
А как вообще, кстати, вот с автомобилями в Венгрии?
Мы долго вообще не планировали покупать машину. Действительно, когда ты живешь чуть ближе к центру города, то вообще она и не нужна. Действительно, очень удобный транспорт, который ходит даже ночью. Уже месяц жизни в городе, ты начинаешь быстро ориентироваться, быстро понимать, что куда идет, скоростные трамваи, хорошее метро. Мы все-таки купили машину. Почему? Потому что мы ездили к родителям мужа, и нам захотелось как-то попутешествовать по стране, и мы поняли, что выходит дорого и неудобно ездить на поездах постоянно, когда мы хотим где-то быть не вне города.
На хайпе! Я надеюсь, что в 2021 году закончится все это коронавирусное мерде, и мы снова нормально попутешествуем. Поэтому вот это та самая рубрика, рубрика на хайпе, чтобы рассказать, пока мы все скрестили пальчики, чтобы сбылось, какой проложить маршрут для утренней и дневной прогулки по Будапешту.
Вариантов вообще миллион, на самом деле. За это я обожаю Будапешт, что если вы приехали тусоваться, если вы приехали с детьми, если вы приехали читать книги и скучать, все это вы найдете в Будапеште, вплоть даже до водных курортов с загаром под живым солнцем. С утра я бы точно рекомендовала идти завтракать в кафе, как делают венгры, иногда так делаю я, потому что это очень вкусно. Я очень люблю место, которое называется Зошка. Оно такое хипстерское, там вкусно кормят. Рядом есть кофейня, называется Будапешт Баристас. Там один из лучших кофе в городе. Можно получить 100%. Есть сеть французских кафе. Сеть, ну, небольшая там. Порядка 3 кафе у них есть в центре города. Они называются «О Табле». Те, кто говорят по-французски, поправьте меня, пожалуйста. Там потрясающие завтраки, при этом они доступны с 7 утра. Есть место, которое, не помню точно, как называется по-венгерски, но что-то с пижамами. Что-то типа пижамы или в пижамах, вот что-то такое. То есть там тоже можно завтракать прямо с 6:30 утра, и там потрясающе готовят. Если вы позавтракали, то надо идти гулять пешком. И важный момент – Будапешт разделен на 2 части, Буда и Пешт, соответственно. Буда – более холмистая часть, там совершенно другой ландшафт города, там есть небольшие горы, там же на одной из гор расположен Будайский замок и всякие разные красоты. И многие туристы недооценивают часть Буды, которая находится за видимыми горами, хотя там сильно меньше туристов, сильно дешевле кафе, потому что нет туристов, и есть крутые места, например, бар Ходик или Барток. В эти места можно смело ходить и завтракать, и обедать, и ужинать, и плюс вы увидите совсем другой город в сравнении с частью города Пешт. Пешт — это самая тусовая часть. Это, во-первых, ландшафтно это равнина, это такие уже более городские джунгли. Там тоже очень много достопримечательностей. Там самое главное находится 7-й квартал. 7-й квартал — это центр вообще всей венгерской тусовой жизни. В этом квартале каждый день миллион тусовок, много клубов и, самое главное, известные венгерские руин-бары. Это то, чем знаменит Будапешт. Это, я даже не знаю. Ну, руин-бар, по сути, название само за себя говорит. Бар, который расположен в руинах. То есть, когда здание было старым, выглядело плохо, сделали так, что оно выглядит еще хуже, но при этом это красиво, и там очень приятно находиться, и очень необычно. В таких местах часто проходят не просто дискотеки, но и живые концерты, и выступления стендап-комиков. Если вы говорите по-английскому, это очень круто. И также проходят опен-майки, и много всего интересного. И самый известный будапештский руин-бар, который называется Simpla, он самый известный, мне кажется, там все туристы бывают и были. Про него мало кто знает, что по воскресеньям с 9 утра там проходит фермерский рынок. Поэтому, если вы в воскресенье в Будапеште, то это лучшее место, чтобы вкусно позавтракать настоящими венгерскими сырами, нарезками и так далее. Просто очень круто.
Ты уже говорила про еду, но вот если у тебя в целом только один уикенд в Будапеште, что надо попробовать из еды?
Ну, конечно, гуляш. Куда без него? Друзья, если вы питались в советских столовках, то вся жизнь для вас обман, потому что гуляш – это не мясо в подливе, это национальный венгерский суп. Поэтому, когда вы заказываете гуляш, будьте готовы, что вам принесут его в виде супа. Есть крутое кафе в центре города, прямо на туристической улице Ватс, называется Hungarian Hell's Kitchen. Там можно заказать гуляш, который вам принесут в хлебе. И это супер вкусно, вообще прям потрясающе. Если вы попробовали гуляш, то обязательно пробуйте десерты. Вот кто-кто, венгры умеют печь торты, десерты. Это прям, вот реально, вам придется все-таки увезти несколько килограмм с собой из Будапешта 100%. Самый известный, наверное, порционный десерт, если мы не говорим о тортах, называется Шомлуи Галушка. Шомлу – это регион, Галушка – знакомое слово, правда, да, звучит по-украински, но в Венгрии это значит что-то типа клёцки. Вот шомлу и галушка – это такой мини-бисквит, политый мороженым, шоколадом, сгущенкой, всем чем угодно. В общем, обязательно пробуйте, будет сладко и вкусно. Если вы любите вино, то 100% идите к самому главному собору, который называется Базилика Святого Иштвана. Там прямо на площади есть кафе, называется 075. Супер легко запомнить, тем более легко найти на картах, потому что можно написать цифрами 075. Это место, которое открыли венгерские снобы, если можно так выразиться, и их спецификация на именно венгерских винах. То есть у них вся винная карта — это венгерские вина, при этом разделенные по регионам. Это очень круто. Ну и, конечно, вкусно, вкусно. Салат с козьим сыром, мой топ.
Что делать в Будапеште вечером? Ну, прям вот три самых крутых места. Если не пойдешь, то просто жизнь зря.
Если вы приехали потусить, потанцевать и выпить, то обязательно надо идти в 7-й район, обязательно надо посмотреть Симплу, вышеупомянутую, то есть самый знаменитый Руин Паб. Обязательно надо сходить в клуб, который называется Инштант. И обязательно надо зайти на улицу, которая называется Гожду Удвар. Удвар — это двор, если перевести на русский. Гожду — это, соответственно, название этого дворика. Секрет в том, что это улица баров и ресторанов, которая не очевидно обозначена на Google Maps. Она такая немножко спрятанная в районе. Но там очень круто, и там постоянно что-то происходит. Если вы далеки от, скажем так, таких танцевальных программ, и вы больше цените какую-то специфическую музыку или рок-музыку, это корабль, который называется А-38, Артемовск-38, советский корабль, венгры переделали в концертный клуб. Он пожизненно пришвартован. Вот, обязательно проверьте их концертную программу, там можно найти кого-то интересного.
Куда выезжать из столицы? Вот тоже на пару дней, вот что посмотреть, восхититься и вернуться.
Опять же, Венгрия супер страна, не раскрыта многими туристами, и посмотреть вообще кучу всего можно. Конечно, если это лето, поезжайте на Балатон. Особенно я бы порекомендовала северно-западную часть озера, потому что там лучше пляжи, там чуть глубже озеро, и там, если вы любите купаться, сильно комфортнее это делать. Вокруг Балатона потрясающие города, такие как Тихань, Кестхей, Хевиз. Это там не просто курортная атмосфера, но там есть и архитектура, которую стоит увидеть, и блюда, которые стоит попробовать. А Тихань, например, даже окружена лавандовыми полями. Это родина лавандового мыла в Венгрии. Там очень вкусно пахнет, там весь город пахнет лавандой, а в июне у них даже проходит лавандовый фестиваль. Другие города, если вы ищете что-то такое исторически, культурно интересное, то это обязательно Эстергом, Вышеград, Сент-Андре. Это города, которые находятся рядом с Будапештом, они находятся севернее по руслу реки Дунай, и везде есть крепости, есть крутые замки, есть церкви, прям стоит туда поехать, и, конечно же, там вкусно и дешевле, чем в Будапеште, если вы любите поесть в ресторанах. И мой любимый город Венгрии – это город Эгер, я туда езжу часто, это тоже особенный город, там также есть крепость, там есть потрясающе красивая базилика, и отдельно там есть долина красивых женщин, называется так. Это долина, в которой много-много винных погребов. Как вы уже поняли, красивые женщины там, потому что все пьяные. Обязательно стоит увидеть, это очень интересное место. Ну и, конечно, почти во всех этих городах есть купальни, потому что Венгрия про источники, про термоисточники, про то, чтобы круто искупаться и полечить суставы и так далее.
Как быть модным в Будапеште? Что сейчас, кроме масок, носят?
Во-первых, нужно заботиться об экологии. Чтобы быть модным в Будапеште, нужно сортировать мусор. Нужно ездить на велосипеде. Желательно завести собаку. Важная тоже история, что венгры вообще суперсобачники, и про Венгрию шутят, что здесь живет столько же собак, сколько и людей, если делать перепись населения. Вот, поэтому много кафе разрешают приходить с собаками, и во многих кафешках есть даже миски для того, чтобы ваши собачки попили воды или поели. Об этом очень заботятся. Многие компании стали разрешать приходить с собакой в офис и работать в течение дня. Поэтому здесь это большое дело. А чтобы быть модным, да, как я уже сказала, я думаю, что нужно завтракать где-то пафосно, нужно обязательно ходить на всякие андеграундные мероприятия и концерты. И, наверное, бегать марафоны. Я думаю, так ведут себя модные будапештцы. Про шмотки, на самом деле, тоже могу сказать, потому что в том же 7-м квартале, где руин пабы и вся туса, днем там работает очень много винтажных магазинов. И сейчас здесь модно, опять же, на этом эко-тренде носить одежду, которая не из масс-маркета, а которая переделанная. То есть это даже не секонд-хенды, а это когда берут старую вещь, пусть и из секонд-хенда, ее там отстирывают и переделывают, то есть перешивают местные дизайнеры, и вот сейчас такая мода.
Что привезти с собой как сувенир? Понятно, что мы не говорим про магнитики и все прочее лобуду, а вот что прям прикольного привезти как сувенир из Венгрии?
Ну вот здесь-то я и скажу про марципан, потому что, конечно, венгры говорят, что они родина марципана, а все другие нет. Это важный момент. И есть крутой бренд, который называется Самош. Если вы найдете этот бренд, он есть во всех супермаркетах, не обязательно идти в сувенирные лавки, то прям можно смело закупаться. У них действительно очень вкусный марципан, вкуснее, чем в Вене. Извините мои венгерские патриотические нотки. Обязательно привозите паприку. Это может быть и связка перцев, и в виде специи. Крутой подарок из Венгрии – кубик Рубика, потому что Рубик – венгр. И это символ Венгрии. Мне кажется, крутой сувенир. И еще венгры гордятся тем, что они изобрели шариковую ручку, поэтому часто в сувенирках можно найти красивые ручки. И как бы связаны с Венгрией в том числе. Вино. Я везу друзьям вино, когда у меня есть возможность с багажом, обязательно. И, конечно, возвращаясь к винтажным шмоткам, это то, что вы не купите нигде. То есть что-то переделанное, что-то уникальное. Такого в городе, в центре полно, и летом очень много даже выставок, ярмарок, где это можно купить не по туристическим ценам, а по адекватным ценам.
Какие у тебя поводы скучать по России?
По снегу скучаю. Хочется российской природы, лесов поглубже, покрасивее повидать. И рыба. Вот не поверишь. Здесь как-то, в общем, дорого с рыбой почему-то. Или, либо она такая вот простая речная. Вот чтобы поесть икры или вот каких-то прям много суши, здесь дорого выходит. Поэтому в России я ем все с рыбой, когда приезжаю.
Да, это мясная страна, действительно. С рыбой туговато. Что посоветуешь тем, кто решил эмигрировать? Как нужно подготовиться? К чему быть готовым?
Чем раньше вы начнете учить язык, тем лучше, потому что как бы много вы его не учили, всегда окажется, что его мало. Надо быть готовым к тому, что все будет сложно с документами, и если вы не говорите на местном языке, то вам обязательно нужна будет поддержка информационная 100%, потому что на английском очень сложно разобраться в том, что здесь происходит. Ну и, конечно, надо быть готовым к тому, что придется заниматься спортом, потому что есть в этой стране и не заниматься спортом чревато проблемами со здоровьем.
А кто крайне стереотипышный? Будапешт – это порно-центр мира.
Так точно.
Так точно?
Это так и есть. Так и есть. На самом деле, здесь живет знаменитый продюсер из порнографического мира. Его зовут Пьер. Либо Пьеро, как-то так. Он супер знаменит. Он как-то прославился роликами, которые выглядели так, что девушка приходит на интервью, а потом происходит
это
непосредственно...
Вудман. Да, Пьер Вудман.
Да, Пьер
так
Вудман,
мы обе рассказали миру, что мы смотрим порнуху. Отлично.
Нет, я на самом деле Пьера Вудмана знала еще до Венгрии, и не потому, что я смотрю порнографию, а потому что...
А потому что я ходила на кастинг, сейчас ты должна была сказать.
Московский Esquire давно выпустил с ним интервью, а потом у меня уже, когда я переехала в Венгрию, сошлась картинка, я такая, так вот оно что. И я еще также знаю, что сюда приезжают много девушек, которые ищут такую вот работу в порноиндустрии.
А это правда, что модели ходят с... названиями своего канала, в костюмах по городу, прямо можно это увидеть.
Честно, ни разу не видела. Вообще, вот в общественных местах, чтобы было заметно, что Будапешт – столица порноиндустрии, такого нету. Кстати, на эту тему в Фейсбуке было шуточное мероприятие, шуточный протест. Венгры собирали протест у парламента против мебели с острыми углами в порнографии. Давайте защитим моделей от синяков. Протест был такой. Отменим мебель с острыми углами в порнографических студиях. Вот это мне очень понравилось.
Да, прикольно. Следующий стереотип. Венгры не пьют чай.
Блин, это правда. Это вообще трагедия моей жизни. Ты не поверишь, что делал мой муж, когда мы с ним познакомились. Как-то я попросила чая, он заваривал чай в пакетик, ставил его в микроволновку и разогревал. Я когда это увидела, я говорю: «Господи, что ты делаешь? Ты меня сейчас убьешь, перестань». И он говорил, типа: «А что такого? Он же все равно горячий». Я говорю: «Нет, это вообще не чай, прекрати так делать». И вот сейчас, годы спустя совместной жизни, мой супруг достает заварничек, научился отличать, что такое крупнолистовой чай и так далее. На самом деле, правда, не пьют чай. И как-то мы были гостями на свадьбе на венгерской и вынесли торт. В таких случаях у тебя есть два варианта. Ты либо продолжаешь пить алкоголь, вино или то, что называется паленька, венгерский самогон, либо ты заказываешь кофе. Чай нет. И я останавливаю официанта и говорю: «Извините, пожалуйста, а можно кружечку чая?» Он говорит: «Что?» Я говорю: «А можно, пожалуйста, кружечку чая?» И он на меня смотрит удивлённо и говорит: «Это свадьба!»
Следующий стереотип. В Будапеште очень много бомжей.
И да, и нет. Во-первых, стереотип стопроцентный рабочий, но важный момент. Прошлым летом ввели новый закон, который запрещает людям находиться на улицах и как бы жить на улицах и попрошайничать. В связи с этим какое-то количество все-таки почистили улиц, и прям такого кошмара, который был несколько лет назад, уже нету. Когда прям их, ну прям было очень много бездомных на улицах в самом центре города, и с ними ничего нельзя было сделать, и как бы это портило вообще все впечатление и туристов, и самих жителей.
Следующий стереотип. Венгры очень балуют детей.
Не знаю. Единственное, что я могу сказать про воспитание детей, что здесь так сильно не пичкают детей кружками перед школой. То есть, если ребенок не умеет особо читать и считать перед первым классом, это вообще нормально. Учителя даже просят сильно не учить ребенка перед школой, чтобы он развивал базовые свои навыки, а уже когда приходит в школу, это уже их работа сделать так, чтобы ваш ребенок к университету уже мог все, соответственно.
Следующий стереотип. Именины важнее, чем день рождения.
Нет, не важнее, но тоже очень важно. То есть у каждого человека в Венгрии есть день имени, и даже если ты не религиозен, у тебя все равно будут именины, и ты обязательно получишь подарок от своей семьи, получишь торт. Можно сказать, такой мини-день рождения. То есть не устраивают празднований и вечеринок в честь этого, но получают подарки, поздравления и торт.
И последний здесь стереотип, что венгры очень патриотичны и следят, гордятся своей родословной.
Да, во-первых, они очень патриотичны в смысле образования своих детей об истории государства, о там народных ремеслах, танцах, песнях и так далее. А во-вторых, язык. Венгры стараются все переводить на венгерский, и даже такие слова, как компьютер, паспорт, вы не услышите в венгерском языке. Компьютер по-венгерски «сами тугиб», считальная машина дословно. И очень-очень много таких слов. То есть они берут англицизм берут какое-то количество, но с большим недовольством. Предпочитают все переводить на венгерский и говорить на венгерском языке.
Это что за коротышки?
Все, со стереотипами закончили, и теперь блиц про тебя. Где сейчас твой дом?
Мой дом там, где мы живем с моим мужем в Будапеште, и мой дом там, где моя мама находится, тут там, где моя комната. И еще у меня есть дом там, где находятся мои бабушка и дедушка, да, в Краснодарском крае. Я тоже считаю это своим домом, там я провела детство, и я совершенно не могу отделить одно от другого.
Через сколько ты заговоришь на венгерском fluently?
Ну, хочется верить, что вот еще через 5 лет, когда будет 10 лет, я уже начну говорить прилично. Ну, то есть не путать падежи в конце и не с таким страшным русским акцентом угрожающим.
Если или когда у тебя будут дети, какой национальности будут их имена?
Мы пока не планируем детей, но мы уже эту тему обсудили, что если в будущем мы решимся на детей, то в Венгрии есть имя Иван, и есть имя Анна, есть имя Мария и есть Виктор. То есть, мне кажется, это крутые имена, потому что любой англоговорящий человек сможет их произнести, и это и венгерское, и русское имя.
Какая венгерская черта для тебя очень привлекательна?
Расторопность. То, что венгры очень практично планируют свою жизнь. то, что они не гонятся за тем, чтобы понтануться чем-то. Вот это мне очень нравится, и это то, чему я здесь учу. Правильно учусь, правильно планировать финансы, правильно оценивать свои возможности, правильно понимать приоритеты в жизни, то есть что тебе важнее сейчас и что тебе важнее в целом на длительный период.
А какая для венгров в тебе черта максимально русская? Что тебе выдает? Кроме чая.
Кроме чая и, да, моей громкости, моей русской внешности, даже не знаю. Ну, наверное, то, что я очень много успеваю и не сижу на месте, не могу нормально провести выходные праздники, сидя в одном месте, это мне очень сложно. Я как бы, да, праздники дома, конечно, но при этом я как минимум парочку дел заложу эти дни в любом случае.
Ты еще сказала моей громкости. Ты громкая для венгров?
Да, я очень громкая для венгров, я громко разговариваю. Ну, не знаю, может быть, это не от того, что я русская, а от того, что от моих кубанских корней, но я заметила, что когда я долго не приезжаю в Россию, а потом приезжаю в Москву и, допустим, спускаюсь в метро, мне очень громко разговаривают люди. Я прям поворачиваюсь и смотрю на людей, они прям так громко разговаривают в сравнении с там, тем же Будапештом. Думаю, почему мы все так орём? Но это заметно.
Где ты будешь встречать старость?
Старость? Понятия не имею, где я буду встречать старость. Важно, наверное, с кем и как. Надеюсь, что старость будет в каком-нибудь приличном доме, желательно на берегу какого-нибудь водоема. Не обязательно море, можно балатон меня тоже вполне устроит, но так, чтобы приятно было там находиться.
У нас осталось два вопроса. Предпоследний – это, на твой взгляд, что общего у всех эмигрантов?
На самом деле эмигранты очень разные, потому что я часто вижу в Будапеште таких людей, которые живут в Венгрии 20 лет, они до сих пор не говорят ни на венгерском, ни на английском языке. И они почему-то часто негативно отзываются о венграх или об их традициях. И я это не очень понимаю. То есть люди живут в своем каком-то пузыре, в котором они приехали, знаешь, в 90-е. Они в нем и остались, и, ну, они совершенно не развились, совершенно не увидели тех возможностей, которые вот прямо перед ними лежат у их ног. И есть совершенно другого типа иммигранты, которые просто зубами, вгрызаясь в землю, поступили во все возможные университеты, уже говорят на всех языках, им все мало, и я вообще, конечно, обожаю таких людей, с ними очень интересно общаться. Общая черта – это, наверное, то, что каждый иммигрант хочет создать и пытается создать с нуля место, в котором он будет чувствовать себя дома. И я думаю, многим удается.
Ну и последний вопрос. Ты счастлива?
Конечно, а как же? В этом смысл жизни, в том, чтобы поддерживать и себя, и быть счастливым. Вот. И, наверное, важно ни о чем не жалеть, потому что ты же попробовал. Если вдруг что-то не нравится, всегда можно поменять.
Ребята, в этом выпуске все. Будапешт на самом деле классный город для путешествий, как подсказывает мой личный опыт, и крутой для эмиграции, как вы убедились. Я желаю каждому слушающему как можно скорее сесть на прямой рейс одного знаменитого розового лоукостера и оказаться на венгерских улицах с Алиной как гидом Кайфманом или самостоятельно. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте оценки, мне это важно и приятно. С вами была Яна Каширина. В описании найдете мой инстаграм и полюбуйтесь на Алину. До скорой встречи!